Радио «Спутник» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Продолжаем эфир в нашей выездной студии «Радио «Спутник» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Сейчас поговорим о беспилотниках. Так их в народе называют, вообще беспилотные летательные аппараты и все, что с ними связано. У нас в гостях генеральный директор, главный конструктор акционерного общества «Эникс» Валерий Побежимов. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начать хотелось бы с того, что последние несколько лет мы говорим о беспилотных летательных аппаратах, о том, насколько они важны. Но если посмотреть историю общества, акционерного общества и вообще предприятия «Эникс», это с 1988 года.
Так точно. А коллектив еще раньше, с 82-го.
С 82-го. Да. За это время, знаете, в конце 80-х, начале 90-х, да и в начале нулевых, я думаю, только те, кто занимался авиамоделированием, конструкторы, вот они могли рассказать, там, военные, само собой, они могли рассказать о беспилотных летательных аппаратах. Это сегодня для нас это что-то не диковинное, а практически повседневное. Но, тем не менее, как менялась структура, как менялись разработки, в какой период, по вашему мнению, был прорыв в этой сфере?
Если честно, то прорыв был давно. Еще в 1984 году Советский Союз имел самые лучшие в мире беспилотники.
Хороший год, год моего рождения.
Тем более. Это дальше, как говорится, вышло так, что почему-то прервалась вся связь с авиамоделистами. То есть просто прекратили спонсирование или финансирование авиамодельных кружков.
Ну, тут, наверное, ответ очень прост. Развал Советского Союза, было не до этого, коммерциализация, отсутствие помещений, да, то есть вопрос, наверное, в этом кроется.
Нет, не хотелось бы секреты раскрывать, но вышла программа в Соединенных Штатах «Убить беспилотие в России». И она была очень
простая. Это еще в 80-х?
В 84-м году. В этом же году наши чиновники исполнили первый пункт программы, который состоял из того, чтобы убить авиамоделизм в России. Вы должны помнить, что авиамоделизм в России был лучше всех в мире. Естественно, с этого и начали. И это было исполнено за один год. Я был свидетель, потому что с 1974 по 1984 был руководителем кружка радиоуправляемых моделей. Сами понимаете, как свидетель.
Авиамоделизм, так сказать, убили в то время, да, но потом постепенно, со временем, он начал возрождаться, в том числе и благодаря вот таким энтузиастам и неравнодушным людям, как вы, потому что я читал материалы, я знаю, что вы, как минимум, ну, в Татарстане начали активно заниматься этим. Что сейчас? Что можно сказать о кружках, о местах, где есть авиамоделизм, где есть ребята, которые могут прийти и заниматься этим?
Авиамоделизм немного поменялся, конечно. Это большое обилие техники, я имею в виду системы радиоуправления, там, рулевых машинок и так далее. Материалы новые появились. Естественно, он шагнул вперед. Но именно изготовление самостоятельно у детей, оно почти прекратилось. Появилось много китайских игрушек. Делать ничего не надо, как говорится, а сразу летать. Мы приучаем детей в кружках Татарстана к тому, чтобы они сами делали, то есть сами творили, и сами выходили на соревнования, испытывали. Очень приятно смотреть на таких детей.
А они... соревнования проходят?
Да, конечно.
Только внутри Республики Татарстан или вообще они какие-то все?
Республиканские соревнования Приволжского федерального округа, Российской Федерации у нас в центре проходили. Очень широкое стало. И больше с каждым днем авиамоделистов. Причем мы их сразу определяем, их судьбу тем, что учим управлению беспилотными летательными аппаратами, рекомендуем в институт и целевое обучение.
Даете, так говорят, путевку в жизнь.
Да.
Это кто? Это вот ребята, средняя, старшая школа, и они участвуют?
Совершенно верно.
А потом они уже поступают, профильные вузы, а вы сразу к ним присматриваетесь, чтобы потом взять их к себе на работу, или как это происходит?
Я сразу их беру. Ну, они учатся целевым образом. Угу. Естественно, в договоре, что они у нас будут работать.
Мы хорошо так начали с истории. Вы сказали о том, как по программе, которую мы не раскрываем, но абсолютно понятно, что тогда происходило, да, перестройка, гласность и все вот эти вот моменты в 80-е годы. И, конечно же, возрождать всегда намного сложнее, чем убивать. Если убито было это все за год, то возрождать сложнее. Когда вы увидели, почувствовали и поняли, что авиамоделизм, да, собственно, и как часть развития проектирование, создание беспилотных летательных аппаратов уже в новейшей истории России выходит на другой уровень, на новый.
Ну, это ощутилось, скажем, лет 10 назад.
Лет 10 назад, то есть относительно недавно.
Да. А самое главное – смысл и чувство, которое испытывает оператор беспилотной авиации или авиамоделист.
Это правильное название – оператор беспилотной авиации, да?
Да. Вот после передачи именно старого поколения новому произошел действительно большой перелом. Вот у нас центр назван именем Титлова Вячеслава Ивановича. Он-то наш работник, он всю жизнь занимался авиамоделизмом. Очень много воспитал детей, чемпионов, рекордсменов и так далее. Многие из них у меня работают на фирме, скажем так. Уже конструкторами, главными конструкторами. Это необходимое очень дело. Но они сами, понимаете, делали эти аппараты. Вся душа, как говорится, сначала летала...
Где-то высоко в небе,
да, где-то высоко в небе, а потом уже в самолете пошла вверх и так далее.
Хорошо, лет 10 назад пошел определенный всплеск, рост, да, как угодно можно сказать, но давайте честно скажем, Валерий Николаевич, это же и в мире происходит. Причем, может быть, не 10 лет назад, а чуть раньше еще. И сейчас, ну, прям очень острая, жесткая конкуренция. Вы даже упоминали и говорили о Китае, китайских аппаратах, и проще вроде бы даже для каких-то бытовых нужд купить иностранный аналог. Чем тогда выгодно отличаются непосредственно отечественные разработки, отечественные беспилотные летательные аппараты? Потому что это и авионика, это и сам аппарат, это и, конечно же, разработки. Как вы оцениваете?
Естественно, сам беспилотный летательный аппарат – это не только аппарат, это и наземная часть. И очень, скажем так, ответственная штука – это наземная часть, которая обеспечивает и пуск аппарата, и возвращение его, как говорится, домой, и обслуживание. Это очень большая часть комплекса всего. И я скажу, что наши аппараты отличаются, конечно, очень от лучших образцов, скажем, израильских или американских и так далее, тем, что они могут обслуживаться и находиться в воздухе в любую погоду, как положено, и в очень нехороших метеоусловиях. Ну, скажем, вот один аппарат у нас отработал на Северном полюсе, на льдинах, в течение 10 лет.
10 лет?
Да, 10 лет. Он отработал там, и ребята просто счастливы. Почему говорю, очень важна наземная часть? Потому что ребята, которые приезжали, рассказывали о том, что он спас просто жизнь им. Дело в том, что льдина раскололась, а они находились на другой части льдины, от лагеря, и увидели вот этот вот раскол, трещину. И, естественно, там шульга и так далее. То есть не переплыть, ничего не сделать. И они жили 2 недели, спасаясь, ну, конечно, за счет собственной смекалки и используя наземную часть от элерона. Это катапульту. Они привязывали к ней веревку. Катапульта бросала конец на льдину, на основную. И там на плотике им еду и так далее все подтаскивали к себе. Так как у нас условия очень жесткие, все-таки в северной части, в Сибири, на Дальнем Востоке, вообще в России, то, естественно, требования к беспилотникам, они очень высокие. Требования, скажем, вот к сирийским, израильским аппаратам, они, конечно, не такие. И первый аппарат, какие купили, они не могли выполнять полеты в 0 градусов.
Даже в 0?
В 0. А у нас летали -55. Вот такая разница.
То есть, я так понимаю, для, может быть, конкретных отдельных задач делается и специальный вот беспилотный аппарат.
Совершенно
и верно. Оператор готовится тоже под эти конкретные задачи.
Конечно.
Потому что одно дело – это арктическая какая-то задача, да, или где-то на севере, а другое дело — это, например, тушение пожаров или какое-то стихийное бедствие, связанное с разливом рек.
При разливе рек, скажем, используется беспилотный аппарат не для того, чтобы вычерпывать воду, а для того, чтобы определить, где протоки, где надо вырыть ручьи для того, чтобы ушла вода и так далее. Площадь разлива, объемы. Пожары также определяются. Лесоохранная служба у нас имеет такой аппарат. Тепловизором просматривается граница пожара, чтобы не сбросить туда случайно парашютистов, чтобы не попали они в пламя. А из-за дыма, сами понимаете, ничего не видно.
В интервью вашем недавнем я читал о том, что, ну, с каким-то сожалением вы говорили, Валерий Николаевич, что далеко не все, может быть, там, руководители регионов или области, или какого-то ведомства, мы сейчас говорим исключительно о гражданском направлении, понимают необходимость использования аппарата. И говорят, лучше я куплю автомобиль.
Да.
А почему так происходит? Почему вот мы в 21 веке, в то время, когда это уже, ну, не является диковинкой, да, то есть для многих уже понятно, для чего и как использовать. Почему нет еще этого осознания?
Мы как раз начали с проекта «Око президента», да? С вопроса. «Око президента».
«Око президента» в Татарстане.
В Татарстане, да. Почему? Потому что, ну, во-первых, это сам президент и мечтал об этом, и мечтает до сих пор, да, Рустам Нургалиевич. Это по его указу мы, как говорится, возрождаем авиамоделизм. По его предложению мы занимаемся именно оком президента для как раз решения всех вопросов, которые могут решить применение самих аппаратов. То есть все ведомства, все просили в свое время, и лесоохрана, и рыбоохрана, и все такие ведомства различные просили, чтобы им мы продали. Да, продать аппарат можно. Можно купить, но обслуживать его, обучение проходить, это надо. Поэтому слишком дорого получится. Для того, чтобы покрыть Татарстан, нам требуется всего-навсего 20 точек. Ну, одну мы построили для того, чтобы, ну, как сигнальную. Сейчас все ведомства будут оповещены, и мы определим потребности. В том году, по указанию нашего президента, они определят потребности. То есть сколько раз надо за лесом наблюдать, сколько раз браконьеров ловить зимой, летом и так далее. Надо ведь определять и незаконные свалки, в каких местах, то, что, ну, сами понимаете, не очень аккуратно все делают. И есть люди, которые, фермеры, скажем, берут дотации на скотину, заявляют там, у меня 100 голов. А реально этих голов нет, ну, на бумажке, сами понимаете, делают, и потом умерли или что-то, не знаю как. А об этом высказывал президент на многих совещаниях вот у нас, Рустам Нургалиевич. Поэтому посмотреть в любой момент, в любом районе Татарстана, как строятся дороги, какое состояние строительства зданий.
За всем можно наблюдать?
За всем можно смотреть в реальном масштабе времени. При докладах, скажем, начальников местных, районных, о выполнении каких-то уборочных работ, можно бах, сразу.
Вы говорите, посмотреть. А давайте-ка мы на экран посмотрим,
да,
и проверим, так ли это на самом деле. Да?
Либо при подготовке к совещанию любой руководитель администрации может все это посмотреть, проверить.
Такой проект, вот проект «Око президента», как мы сейчас его обсуждаем в Татарстане, уже заинтересовал руководителей других регионов страны?
Мы проводили переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ну, это не Россия.
Да, и они очень заинтересовались.
А, то есть вот так вот. Интересно только в Казахстане, в Республике Татарстан интересно, да, и интересно в Объединенных Арабских Эмиратах.
Да, но это же постепенно все-таки надо. И то они просили, вы, говорит, этот проект действительно внедрите, покажите, вот тогда мы все это купим.
Угу.
Я думаю, другие регионы тоже заинтересуются, но надо показывать готовое, понимаете?
Слушайте, полдела нельзя мне кажется, показывать. Знаете, это говорит о знаке качества. Я сейчас, ну, не хочу никого превозносить и умалять чьи-то достоинства, но в Объединенных Арабских Эмиратах, я думаю, есть достаточно средств, чтобы, например, обратить внимание на американские проекты, китайские, там, израильские. Но поскольку они заинтересовались, вот, например, проектом, который здесь, в Российской Федерации, значит, есть определенные наработки, есть определенный знак качества.
Конечно. Объединенные Арабские Эмираты, они знают нашу технику давно и видят, что да, она работает и в условиях пылевой бури, песчаной бури даже. Что наши аппараты летают, выполняют задания при плюс 50 градусах. И у них есть техника и английская, и американская, которая ни в коем случае не выносится в такие условия.
То есть смотрите, какой разбег. Минус 50 могут работать аппараты, да. И плюс 50 могут работать.
Да.
Но это совершенно разные аппараты. Или это вот один есть такой, я имею в виду проект, есть какой-то универсальный, который может...
Нет, универсального проекта не бывает. Дело в том, что при плюс 50 в Эмиратах работали наши воздушные мишени. Они создавали вместе с мишенями английскими такие группы, которые имитировали налет на ПЗРК «Панцирь». 12 штук за раз. То есть мы вставали в группу именно строями, как положено, и все вместе нападали. Вот такие условия.
Давайте еще раз, знаете, что проговорим, Валерий Николаевич? Получается, что сам беспилотный летательный аппарат, условно, как конструкция, как набор, ну уж простите за такое слово, набор железа, еще ничего, по сути, не обозначает, если нет оператора, если нет специальной системы, если он не рассчитан на определенные условия. Все это есть на производстве.
Конечно, без человека все он не выполнит. Надо отдать должное, что сейчас достигнуто очень много в автоматическом режиме. Да, он может в любой точке взлететь, прилететь, посмотреть, записать, передать куда надо. Это может он в автоматическом режиме. Если будут создаваться, как вот сейчас, помехи, ну, он отключится от этого всего. Он может летать и без спутников, может летать и без канала управления. Потому что отлично знает, что у него заданная программа. Ему надо сделать одно, второе, третье там и так далее. Все. Но оператор, он, конечно, он может уже увидеть, отличить цель, скажем, если военные действия или какие-то, от гражданского объекта. Он может приказать следить за этой целью. То есть, увидев автомобиль, нарушитель, оператор навел на него, нажал, все, он будет лететь за ним, и все время этот аппарат...
Присматривать
за ним. Совершенно верно.
Валерий Николаевич, какие аппараты представлены на стенде, на вашем стенде, вот на форуме «Армия-2022»?
Ну, это линейка мишеней воздушных для войск ПВО, для тренировки войск, для совершенствования оружия противовоздушной обороны, для сдачи, скажем, каких-то новых снарядов или чего-то, для определения точности поражения. Ведь мишень, она не просто летит, она создает помехи вокруг себя, выпускает ложные цели. И при пролете снаряда она определяет, на каком расстоянии, в каком месте пролетел снаряд. Это все передается на землю, естественно, оценивается.
На предприятии вот «Эникс» в процентном, может быть, соотношении, ну, потому что я понимаю, что есть какие-то вопросы, которые мы можем обсуждать, какие-то не совсем можем, но в процентном соотношении аппаратов больше для гражданской жизни или там все-таки для военных целей?
Процентов, может быть, 10 для гражданских.
Процентов 10 только для гражданских, да? Но, тем не менее, у вас вот такие направления обширные, которые могут быть использованы.
Ну, конечно.
По безопасности хотелось бы поговорить, потому что мы обсуждаем сейчас, что в крупных городах устанавливаются камеры, их все больше и больше становится с каждым годом.
Да.
Но как вам кажется, как скоро камеры на столбах и вообще там на зданиях в городах заменят беспилотники?
Я думаю, этого не произойдет, потому что беспилотник в своем полете, он все-таки опасность создает. Почему, скажем, у нас самолеты-разведчики небольшие, весом 5-7 килограмм максимум? Сами понимаете, что аппарат, скажем, как показывают вот Кронштадт там, или какой-то аппарат 200-300 килограмм весом, сейчас рекламируется и несколько тонн.
Что за аппарат такой, несколько тонн?
Ну, Altius.
Он исключительно функции наблюдения выполняет? Или он еще какие-то...
Я не знаю там все функции, но он выполняет какие-то функции. Mm-hmm. Я имею в виду не это, а то, что все-таки самолеты пилотируемые с пилотом падают. Ну, к сожалению, они тяжелее воздуха. Так и беспилотные могут упасть. Но у беспилотного всегда есть очень большой каскад средств обезопасить падение. То есть выпуск парашюта на любой скорости или уход в сторону там, от каких-то объектов. Но если это упадет не 5 килограмм на парашюте, а несколько тонн, вы можете представить.
Ну, конечно. А в условиях городских это, конечно, это может привести к непоправимым последствиям.
Тем более, да.
Да. Но, тем не менее, это все-таки все активнее и активнее используется в городах, да?
Да. Некоторые корреспонденты меня спрашивали, вот, когда будут беспилотные автомобили? В каком году? Я говорю, посмотрите фильм «Пятый элемент».
Да.
В каком там году это происходит? Все такси пилотные.
А, происходит это в недалеком как бы будущем, да?
Да, да. Но... То есть я думаю, этого не будет в массовом количестве. Конечно, в карьерах где-то, ну даже трамваев нет беспилотных. Начали бы с трамвая. Ну, вы представляете, да, вот нарушителя там какого-нибудь Бэтмена, который совершит перед беспилотным автомобилем какой-то кульбит. Как он отреагирует на это?
Да, вот. Слушайте, но, кстати, где-то я читал в, по-моему, научно-популярном журнале о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах как раз думают над этим, разрабатывают такой проект, но это скорее какие-то фантазии, да, фантастика?
Абсолютно могут думать и разрабатывать, и все. Но меня спросили, когда?
А, вам спросили конкретные сроки, да?
Да, когда?
Когда? Конкретные
вот,
сроки.
Вот да. Там у нас ездит один беспилотник, да, может быть.
Но, знаете, одно дело системы, которые устанавливаются в автомобилях, которые сейчас ездят, да, вот эта вот система контроля или вот беспилотное управление, это один вопрос. А другое дело летающие беспилотные аппараты.
Да, там сложнее. То есть вы понимаете, там 3 степени свободы. А у машины все-таки 2.
Да, давайте тогда еще вопрос затронем. Это конкуренция. Насколько сейчас жесткая конкуренция на мировом рынке и с кем из вот, стран или компаний, ну, скорее стран, да, сейчас конкурируете?
Такой конкуренции мы не ощущаем. Почему? Потому что, ну, может быть, у нас специфические аппараты. Скажем, если мы продаем за рубеж, то продаем, у нас конкурентов там нет. Почему? Наши воздушные мишени очень востребованы, потому что они в любых условиях могут работать. Это двигатели, пульсирующие воздушно-реактивные, которые выпускает только наша фирма. Другие фирмы не могут даже конкурировать с ними.
Ну, а для военных нужд из других стран ваши аппараты заказывают?
Да, но мы продаем только в России и не продавали за рубеж.
Сейчас в условиях санкций многие предприятия отечественные испытывают определенные сложности с деталями, микрочипами, деталями и так далее. Вы столкнулись с этой проблемой?
Конечно, мы давно столкнулись. Я давно знал, что ни в коем случае никогда при, как говорится, определенных обстоятельствах нам продавать ничего не будут. Никаких иностранных двигателей, ничего мы не получим. К этому мы готовились давно, и сейчас используем, буквально вот недавно прошли типовые испытания наших аппаратов, которые не имеют... Чипы, конечно, какие-то есть, это естественно, там китайские, корейские и так далее, но они не являются ключевыми, их можно поменять. Да, меняем на российские, но российские, к сожалению, в 10 раз иногда дороже. Да, пожалуйста, мы можем их поставить, но не всегда целесообразно.
Слушайте, ну а у нас нет перспектив замены на наши аналоги, но при этом с учетом их удешевления?
Конечно, мы все заменим. Есть такая перспектива. Но производить их надо. То есть потребность должна быть, как у Китая. Тогда и цена будет, как у Китая. А у нас потребность, ну, только внутри страны. Это все равно будет дорогая.
Завершая нашу беседу об авиамоделизме. Какое будущее все-таки у авиамоделизма не только в Республике Татарстан вы видите, потому что здесь мы посвятили этому часть беседы, развивается, мы видим и с вашими усилиями, и этому уделяет внимание президент Татарстана, а вообще в стране?
Я думаю, он качественно будет приближаться к играм, скажем, которые на компьютерах. То есть сейчас уже есть очки, есть модели, вот такие, которые действительно находятся в воздухе. Действительно, оператор видит их, что из него видно. Я думаю, дальше будем развивать и эти аппараты с точки зрения друг с другом повоевать. Кто-то кого-то должен подбить и так далее. То есть натуральные такие вещи. У нас есть там бассейн. Ну, не бассейн, а естественно, чтобы с кораблями связать. Понимаете, фантазии очень много в этом отношении. Чтобы было терпение у детей и непривязанность. И я отмечу, самое главное, они не привязаны к этим телефонам.
То есть те, кто занимается авиамоделизмом, они не сидят в телефонах тогда?
Да, они сидят. Кстати, никто не страдает алкоголизмом, потому что это очень дорогое, очень необходимое для души хобби. И, естественно, если выпьешь, его не будет.
Да. Спасибо большое, Валерий Николаевич, за беседу. Напоминаю, генеральный директор, главный конструктор акционерного общества «Эникс» Валерий Побежимов был в нашей студии на «Радио Спутник». Всего хорошего.